или нет. Когда она добрела до ванной, внутри оказалось, как в холодильнике. Рьяно подавшись вперед, будто ее жизнь зависела от этой стылой, рождающей боль в зубах воды, Кэтрин наклонилась, чтобы отпить из хлынувшей из крана над раковиной струи. За стеной трубы задрожали. Чувствуя себя слишком неважно для того, чтобы заботиться о производимом шуме, она вышла из ванной, оставив дверь открытой. Не закрывала она и дверь в спальню, так, чтобы хотя бы часть света падала в проход меж двух освещенных комнат. Так хотя бы было меньше риска споткнуться в темноте и растянуться в полный рост на полу. И как старухи только выдерживали все это. Мрак, сырость. Возможно, такая среда для них стала естественной, как для парочки вымахавших в человеческий рост мокриц. Ну а что, если подумать неправильного? Люди — лишь букашки-мокрицы. Звезды — просто сгустки вечно горящего мусора, ждущие часа энтропии. Если подумать, в этом всем нет никакого смысла. Так, хватит. К тому времени, как она достигла лестничной площадки, дверь внизу щелкнула, открылась, а затем закрылась. На короткое время внизу полился тусклый, но такой успокоительный свет. Кэтрин умолкла, прислушиваясь. Вторая дверь где-то в глубине огромного здания открывалась медленнее. Мот. Хотела бы она успокоиться мыслью о том, что домоправительница вполне может встать в этот час. Но даже если так, чем Мот поможет ей? Очередной порцией отравы? Так... Все-таки здесь живут старухи. Наверняка с больными суставами. Мот хромала. Эдит раскатывала в инвалидном кресле. Где-то в доме у них должно быть нормальное современное обезболивающее. И прежде чем поехать домой, Кэтрин нужно запастись им в достаточном количестве. Когда блуждаешь в старых темных домах, всегда нужна какая-то цель. И она сделала это своей целью, и теперь с твердым намерением спускалась по первому пролету лестницы. Если понадобится, она обыщет все ванные комнаты и кухонные шкафы. По дороге на первый этаж Кэтрин ухватилась за перила. От одного только признака движения впереди у нее перехватило дыхание и закружилась голова. Там, за перилами... Какой-то тонкий луч света отражался от полированного дерева залы. Свет шел от смежного общего коридора, где были мастерские и комната Мот. На первом этаже царил мрак, но на несколько футов вперед Кэтрин вполне могла видеть благодаря экрану телефона. По меньшей мере, удавалось видеть на шаг вперед себя. До самого верха второй лестницы ей на глаза не попадалось ничего, кроме латунных дверных ручек, слабо поблескивающих в телефонном сиянии. Ничего подозрительного. А потом что-то зашевелилось позади нее. Резко обернувшись, она увидела маленькую тень в пятне размытого света. Шуршание ткани сопровождало это перемещение. Инстинкт твердил Кэтрин, что заявлять сейчас о своем присутствии — плохая идея. Что-то шарахнулось следом за первой фигурой. Видимо, еще одна такая же. Где-то у самого пола. Какое-то маленькое животное. Кошки? Да ну нет. Кэтрин прижала руки ко рту. Красный дом по ночам, похоже, кишел крысами. Разве не их она слышала прошлой ночью? Так они мстили за ущерб, нанесенный их крысиному роду племени Мейсоном. А она тут сейчас стоит и понапрасну пугается. Экран телефона мигнул. Так он делал всегда, ради сохранения батареи, если она долго держала подсветку включенной. И как раз перед тем, как он вспыхнул с прежней силой, она услышала отчетливые шажки откуда-то снизу. Кто-то поднимался по лестнице следом за ней. Крутанувшись на месте, как юла, Кэтрин потеряла равновесие и села прямо на одну из ступенек, свободной рукой отчаянно хватаясь за воздух вместо перил. Прежде чем телефон выскользнул у нее из руки, экран осветил силуэт маленькой головы и две руки по обе его стороны, протянутые ей навстречу.
«Как это успело подобраться ко мне так близко?»
Хныкая, она бросилась вслед за телефоном. Схватив его, она в страхе выставила руку с ним перед собой, ожидая атаки откуда угодно. Ряд деревянных ступеней, рельсы подъемника вдоль перил. Больше ничего не было и быть не могло. Кэтрин подняла руку повыше. Ее собственная тень выросла и распласталась по пустой лестнице. Разум, странным образом опьяненный гнетущей темнотой, мог нарисовать ее глазам все, что угодно. Но, сколько Кэтрин себе об этом не напоминала, ей трудно было прогнать мимолетный образ. Маленькая голова существа, пытливо наблюдающего за ней из темноты. Она тихо возвратилась с лестницы. До нее донесся слабый запах улицы, принесенный будто бы на чьей-то одежде. Глянув за перила, Кэтрин, как и ожидалось, никого и ничего не услышала. Грызуны ведь боятся людей, так? Подняв телефон над головой, подобно некоему светочу, внушающему единственную надежду на спасение, она прошла вниз. Застыв посреди коридора, она поискала глазами лестницу. Хоть глаз выколи. Кругом мрак. Ей вдруг представилась какая-то страшная птица, появляющаяся из этой первозданной темноты, не имеющей ни конца, ни края, и рывком уносящая ее куда-то ввысь, ввысь и ввысь, незнамо куда. Когда этот жуткий образ растаял, на смену ему пришел другой. Черная огромная рука, ныряющая в коридор, сжимающая ее до хруста костей и утаскивающая во тьму. Прильнув к стене, Кэтрин стала искать выключатель. Что-то это уже вошло у нее в привычку. Их здесь должно было быть по меньшей мере три. Она замечала их ранее меж фотографий в рамках на стенах. Экран телефона осветил один такой снимок. Монохромный, сделанные Мейсонами в собственном саду. На нем они выглядели старше и тоньше, чем ранее, но одеты были по-прежнему строго. Солнечный свет играл на линзах их очков. У Виолетты Мейсон была белая шляпка в тон платью и зонтик. Ее брат носил черный костюм. За их прямыми фигурами застыли слегка смазанные, будто на ветру, контуры кустов и деревьев. То, что творилось в кукольном театре, установленном между ними, тоже было размыто. Неуловимое для фотокамеры. Надо думать, в силу скорости. Какая-то фигурка на заднем плане, ребенок, перемещалась странно, боком, удаляясь от черных рук и вроде бы головы, нависающих над слегка засвеченным краем снимка. Покачав головой, Кэтрин вытянула руки и на ощупь двинулась во владение Мот. Там впереди маячила приоткрытая дверь с левой стороны, манившая прямоугольником света от какого-то, надо полагать, очень маленького светильника. Чем ближе Кэтрин подбиралась к цели, тем сильнее ощущала поток холодного воздуха, гуляющий по рукам и лицу. Похоже, черный ход в сад был открыт, и атмосфера стылой ночи проникала в дом. Поток был слишком сильным, чтобы иметь источник где-то здесь, в доме. Снова налетел порыв ветра, и Кэтрин содрогнулась от мысли, что задувает не через дверь и не через окно, что ветер врывается сюда из какого-нибудь огромного портала, раскрывшегося где-то впереди, в темноте. Движение воздуха либо не рождало никаких звуков вовсе, либо ее собственное хриплое дыхание звучало столь громко, что заглушало посвист сквозняков. По этому продуваемому тоннелю, пахнущему прелью, она и шла, думая, не покинула ли уже пределы Красного дома. Почему-то возможность оказаться не в нем, а где-то вблизи его стен, вселяло в нее куда больше опасений, чем пребывание внутри, под сводами. Один лишь прямоугольник света впереди, мало-помалу приближающийся, уверял Кэтрин в том, что она все еще в особняке.
«Мот! Мот!»
— позвала она голосом чуть выше шепота. «Но ради чего? Она что, искала компанию или звала на помощь?» Ей хотелось сесть прямо на пол, посреди непрошибаемой тишины, и закричать во всю мощь легких, а там будь что будет. И зачем только она вообще сюда пришла? Надо было лежать себе смиренно в постели. Держа телефон перед собой, Кэтрин почти сорвалась на бег. Кому-то надо было заявить о себе. То была единственная цель — переставлять ноги, да еще и с такой завидной прытью. В нескольких шагах от двери она затормозила. В ноздри ударил острый химический парфюм. Так вот, куда она пришла? К мастерской Мейсона. С какой стати она стоит открытая? В такое время? Свет, бросаемый в коридор, вполне могли производить, скажем, тлеющие угли. Или очень уж слабая лампочка под малиновым абажуром. Закрыв ладонью нос и рот, Кэтрин заглянула внутрь. И сразу же отвернулась.
«Господи!»
Но увиденное раз манило снова взглянуть, и снова ее глазам явились позвонки хребта, изогнутого будто бы самым безнадежным сколиозом, столь ярко выраженные под мертвенно-бледной кожей, что их края, казалось, могли прорваться сквозь бескровную плоть маленькой фигуры, сгорбившейся внутри оцинкованной ванны. Ванны Мейсона для этанола, в которой Эдит сидела спиной к двери. Без лоскутного парика она оказалась почти совсем лысой. Плечи были настолько узкие, а лопатки защемлены столь радикальным образом, что Кэтрин не была уверена, что при подобной худобе и костной конфигурации можно вообще жить. По спине старухи тянулся старый хирургический шрам. От середины тощей шеи до самой кромки черной воды, куда была погружена нижняя половина тела Эдит, спасая Кэтрин от ужаса и отвращения. В комнате был кто-то еще, кто-то, кого не было видно, но слышны были сдавленные, тихие рыдания. Неужто Мот? Не раздумывая, Кэтрин побежала через забытый подсобный коридор к входной двери дома. Образ этого истощенного тела, дрожащего в черной воде, преследовал ее. И она знала, что лучше рискнет замерзнуть на улице, чем проведет ночь под одной крышей с этими мрачными существами, которые проводили такие ужасные ритуалы рано утром в доме, кишащем крысами, живыми и мертвыми. Впервые за все время совместной работы с Леонардом в ней проснулась злость к нему. Две массивные створки входных дверей Красного дома были заперты, и тот, кто их запер, не оставил ключа.